эфире «Пенза» вы смотрите информационно-просветительскую программу «Пензенской метрополии. Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Добрый день. Пензу для участия в конференции «Христианская педагогика в современном мире» посетил протоиерей Павел Хандзинский, декан богословского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии. И сегодня отец Павел согласился ответить на несколько наших вопросов. Здравствуйте, отец Павел. Вы в 2017 году первым в России защитили кандидатскую диссертацию по теологии. Скажите, каковы были основные претензии к вам со стороны представителей светской науки?
Вы знаете, нельзя сказать, чтобы претензии были со стороны светской науки вообще. В данном случае, наверное, о количественном соотношении трудно сказать судить, но тем не менее, все-таки светская наука разделилась на естественников и биологов прежде всего, резко отрицательно отнесшихся к моей работе, и гуманитариев, от которых я получил, пожалуй, гораздо более положительных каких-то, отклик, неожиданно даже, для себя, но, тем не менее, это так, причем некоторые, восприняли демарш биологов как, как теперь говорят, наезд на гуманитарное знание, вообще, то есть они почувствовали себя задетыми в этом смысле тоже, а претензии, собственно, сводились к тому, что я сделал совершенно сознательно, я считал необходимым проговорить, что основанием богословской именно, работы, не философской, не религиовической, а богословской, в основании богословской работы должен лежать личный опыт веры, ее автора. В одной простой причине, это то, что позволяет изнутри войти, в мысль тех отцов, в данном случае писал святитель Филарете, о которых идет речь в работе. Причем, если это может быть, позиция о наличии опыта веры, для богословия, уникальна, тем не менее, любая гуманитарная наука имеет свои, предпосылки, именно субъективные, исследовательские, и в этом смысле теология не отличается от других гуманитарных наук. Более того, были даже люди, занимавшиеся философией науки вообще, такой был Михаил Полани, химик, занимающийся естественной наукой человек, который доказывал, что всякое научное знание личностно, что предпосылки исследователей даже в естественных науках невозможно исключить из тех результатов, которые, он получает. Но я говорю, претензии сводились в основном к этому.
Отец Павел, а для чего необходимо ли вообще выстраивать в церкви диалог со светской наукой?
Да, вы знаете, к этому докладу, во всяком случае, к выбору темы для него как раз и подвиг меня опыт, моей защиты, потому что я почувствовал, что именно когда мы умеем корректно выстроить наши, теологические знания, представления, концепции, на языке гуманитарных наук, то это, своего рода тоже миссия, и проповедь, в той среде, которой миссии и проповеди, на самом деле, поддается с большим трудом, честно говоря, все знают, что как раз среди, в образованных слоях, среди интеллигенции проповедовать, очень-очень трудно, и плюс к тому, конечно, это то, о чем я сегодня говорил, конечно, у нас есть и собственная потребность в этом, и церковь без этого, без саморефлексии, своего существования, а это и есть, собственно, богословие, выраженное на языке гуманитарных наук, ей тоже трудно жить, на самом деле.
А чем обогащает светская наука в диалоге с богословием?
Светской науке в каком-то смысле тоже нужны. И это понимают многие, может быть, опять-таки, я сейчас не буду говорить о количественном факторе, но, тем не менее, гуманитарии, есть гуманитарии, достаточно известные, которые это понимают, которые понимают, что как раз точка зрения, церкви, так или иначе представленная в богословском знании, она и есть необходимая составляющая для того, чтобы представить целостную картину, какого-то там исторического периода, такого, который иным способом получить невозможно, опять-таки, точки зрения не извне, а изнутри, и в этом смысле для них теология тоже нужна. У меня сейчас 6 декабря пригласили на семинар такой медиевистической лаборатории в высшей школе экономики, чисто светской, на самом деле, организации, там такой профессор Михаил Владимирович Дмитриев, его возглавляет. Им как раз интересно услышать от меня.
Ваша кандидатская диссертация была посвящена святителю Филарету Московскому. Это, может быть, как-то связано с вашей личной жизнью? Почему именно он?
Ну, там несколько, знаете, вот как-то так вот оно все шло, сказать, и пришло. Я, когда вот только стал, сказать, священником, я оказался клириком, ну, в общем-то, тут, на самом деле, ничего, конечно, сказать, не выбирая сам, но клириком первого тогда, сказать, в Москве, построенного сразу после прославления, сказать, святителя Филарета, его храма. Причем даже так получилось, что я, когда еще диаконом, значит, вот туда попал, я ехал в первый раз на службу, а надо сказать, что этот храм святителя Филарета был приписной к другому. И служба была, на самом деле, вот в этом большом главном храме, а я почему-то перепутал и приехал в храм святителя Филарета, где службы не было, значит, но я, надо сказать, первый раз приехал на службу, свой приход, я приехал туда. Вот. Потом, да, потом мне предложили, вот когда я уже стал преподавать в Свято-Тихоновском университете, мне предложили заняться изданием сочинений святителя Филарета. И, ну, вот к стыду своему, так сказать, да, сказать, я тогда его впервые начал всерьез читать, и, начав его читать, я поразился, прежде всего, красоте его мысли, да, вот это вот восхищение, сказать, да, того, как он пишет, как это все, сказать, вот оно меня к нему привлекло. Ну, и я еще чувствую, конечно, вот что какую-то он мне такую, сказать, вот реальную, сказать, помощь и поддержку в жизни, сказать, оказывается, я какую свою вот, ну, живую связь с ним чувствую.
Если можно об этом говорить, то какие в настоящее время наиболее актуальные, популярные темы среди ваших коллег для изучения?
Вы знаете, ну, вот по-разному. Нет, у нас в университете и на нашем факультете есть большой отдел новейшей истории русской церкви, который занимается именно, вот, сказать, историей, там, да, сказать, собиранием документов, материалов, да, сказать, о подвиге, о жизни, о подвиге, сказать, новомучеников. Вот, но есть и вот другое направление, которое как раз занимается вот русским, сказать, богословием, которым в том числе, сказать, и я, сказать, тоже пытаюсь заниматься. У нас здесь тоже есть ряд таких насущных задач. Дело в том, что в силу ряда, сказать, причин, сказать, исторических, объективных и субъективных, 20 век крайне пренебрежительно смотрел на все происходящее в русской дореволюционной, сказать, традиции. Ну, может, сказать, известные такие, сказать, словосочетания «западное пленение», сказать, «рабство в Западе» и так далее, так далее, так далее. Вот. Ну, и потом к нам вот стало приходить понимание того, что это, во всяком случае, не совсем так, а может быть, и совсем не так. И вот сейчас для того, чтобы нам опять-таки понимать, кто мы и где мы, да, очень важно понимать, откуда мы пришли, да, сказать, ну вот понимать так, как действительно это было. И мы, вот сейчас наша работа, с одной стороны, как бы историческая, да, вот это вот заново выстраивание, сказать, вот этой истории мысли, да, сказать, богословской, сказать, в России, связанной, безусловно, и с историей византийской мысли, и с историей западной мысли, самых разных отношений. Тут очень много, сказать, всякого интересного открывается, что на поверхности не лежит. Но вот эта историческая работа для меня представляется актуальной, потому что, говорит, она нам помогает тогда вот понимать то, что происходит с нами сегодня.
Отец Павел, скажите, а имеет ли какое-то значение, занимается богословием человек в сане, то есть священник, или же это просто мирянин?
Ну, наверное, строго говоря, безусловно. Нет, мне кажется, здесь главный фактор, да, все-таки это вот наличие некого внутреннего опыта церковной жизни. Вот мне иногда спрашивают, а может быть атеист богословом? Не может. Вот религиоведом, наверное, может быть, да, сказать, потому что религиоведение занимается тем, что оно описывает, ну, с внешней, как бы, стороны, вот явление, да, религиозной жизни. И не интересуюсь тем, что за ними стоит, да, сказать, на самом деле. Вот она описывает явление. Ну, если честно, человек описывает, наверное, сказать, не зависит от того, как верит он в то, что он описывает, не верит в то, что описывает. Он описывает себе и все, да. Тут важнее какая-то научная честность и больше ничего, да. Вот для того, чтобы заниматься богословием, конечно, этот опыт, да, этот опыт необходим. Может быть, священство в этом смысле, ну, дает какой-то к этому еще дополнительный, сказать, вот, сказать, опыт, да, но это уже так.
Скажите, а много ли среди ваших коллег женщин, и вообще как-то женский взгляд на богословскую науку отличается от мужского?
Нет, вы знаете, я прошу прощения, я не из богословия приведу сказать пример. Анна Андреевна Ахматова, когда ее называли поэтессой, она жутко обижалась. Она говорит, либо она поэт, либо вот не о чем говорить. Да? Вот. Нет, у нас есть замечательный, надо сказать, наш профессор Наталья Юрьевна Сухова, занимающаяся историей богословского образования, вот, чью деятельность вот в этом смысле, сказать, да, сказать, можно назвать вот, да, деятельностью богословской, прежде всего, без всяких, да, сказать, скидок или поправок на какие-то там, да, сказать, прочие, сказать, внешние, сказать, факты. Да.
Вы сегодня впервые в Пензе, принимаете участие в международной конференции «Христианская педагогика в современном мире». С какими целями вы сюда приехали и чего ждете вот от данного мероприятия, от данного общения?
Конференция – это всегда общение, да, это, сказать, ну, сказать, общение с теми, кто занимается чем-то, сказать, да, сказать, тоже, сказать, близким, да, сказать, чем занимаешься ты сам. Во-вторых, конференция – это всегда возможность, ну, проговорить свои мысли, что очень важно, да, только когда начинаешь их проговаривать, начинаешь, сказать, понимать, насколько ты, сказать, действительно, да, сказать, вот можешь, да, сказать, это обосновать, подтвердить, да, это очень важный, на самом деле, процесс. Ну, плюс к тому, в Пензе мне очень давно хотелось, сказать, побывать. Вот я здесь первый раз. Я надеюсь, что еще вот к мощам святителя Иннокентия, значит, можно будет подойти. Ну, и я думаю, что еще какой-то у меня будет рабочая здесь часть вот по нашей вот этой совместной деятельности с изданием, сказать, его сочинений, в которой мы вот тоже, сказать, участвуем, да, сказать, чему я очень рад, на самом деле.
Большое спасибо за беседу.
В день, когда Русская Православная Церковь празднует собор святителей московских, божественную литургию служили в храме Усыпальницы в честь великомученика Дмитрия Солунского. Он расположен на территории Успенского кафедрального собора Пензы. Богослужение совершил владыка-митрополит. Богослужение сопровождал хор Воскресенского храма при Пензенском епархиальном управлении, регент Ольга Горшенева. По окончании литургии была совершена заупокойная лития по архиепископу Серафиму Тихонову. В этот день исполнилось 40 лет со дня его хиротонии. Вместе со своим духовным отцом, владыкой Феодосием, он покоится под сводами храма Усыпальницы в честь великомученика Дмитрия Солунского.
Очень много лет заботился о восстановлении порушенных святынь, который много сделал для восстановления церковной жизни и очень переживал за церковное состояние нашей Пензенской церкви.
Праздная память святителей, церковь воздает каждому из них равную честь как небесным покровителям Москвы и молитвенникам за наше Отечество. Жителям Сердобска представилась уникальная возможность увидеть, как совершалось богослужение в первые века христианства. Литургия по чину апостола Иакова служится лишь раз в году, в день памяти этого святого, и лишь в нескольких храмах России. Уже третий раз в их числе был и кафедральный собор в Сердобске. Чтобы стать свидетелями и участниками литургии по чину апостола Иакова, в Михайло-Архангельский кафедральный собор собрались свыше 100 человек. Прихожане приготовились к долгой, почти трехчасовой службе, непростой для восприятия. Апостол Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалима, считается и автором первой христианской литургии. От нее ведут свою традицию и литургии византийского чина Иоанна Златоуста и Василия Великого, которые обычно совершаются в православных храмах России. Основные составляющие те же – чтение Священного Писания, проповедь и Евхаристия. Из Библии, надо отметить, читаются не только Евангелие и послания апостола Павла, но и ветхозаветные пророческие книги. Причем все лицом не к алтарю, как мы привыкли, а к народу.
Не будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народу, и приводимы были цари.
Во время чтения Писания, кроме Евангелия и проповеди, священнослужители сидят. Сидя в древней церкви, им внимали и миряне, что сейчас, понятно, соблюсти сложнее. Еще одна интересная особенность – на великом входе хлеб и вино. Тело и кровь Христова не просто переносят жертвенника на престол через диаконские и царские врата, а торжественно обходят с ними весь храм. Особенностей в служении литургии по чину апостола Иакова масса, начиная от облачения и заканчивая чтением вслух тайных священнических молитв. Самое яркое и исторически значимое отличие – способ причащения мирян, отдельно хлебом, то есть телом Христовым, и затем вином, то есть его кровью. В Евхаристии приняли участие почти все, кто пришел на службу, как в раннехристианских общинах, где причащались все собравшиеся.
В начале сентября уже многие люди спрашивали, вот там в ноябре будет память апостола Иакова, будет ли у нас такое богослужение, как было в том году, будет ли такая древняя литургия.
Насколько для духовенства это сложно, все-таки такой непривычный чин?
Ну, я думаю, это, наверное, только поначалу кажется, а если вникнуть, и вот мы уже третий год, поэтому уже все как-то более-менее уже остается в памяти, те священнодействия, литургия уже остаются в памяти. Заранее лишь просмотрев, конечно, нужна подготовка, но уже, тем не менее, уже более-менее получается вроде бы.
Насколько известно, сейчас литургию по чину апостола Иакова служат лишь в 16 храмах по России. В третий раз в их числе был Сердобский собор. Традиция оказалась востребованной и поэтому будет продолжена. Поздравление с Днем Ангела принимал епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Его именины совпадают с Днем памяти Нестора Летописца, первого русского историка, в честь которого владыка Нестор получил монашеское имя. Поздравить своего владыку с Днем Ангела собрались священнослужители со всей епархии, горожане, гости из Пензы, Сердобска и Подмосковья.
В целом он играет большую, так сказать, позитивную роль в воспитательном таком моменте, в просветительском моменте. У нас регулярно проводятся, и скоро начнутся новые, значит, рождественские чтения, хорошее такое мероприятие. То есть заложил целый ряд таких традиций, которые, наверное, будут и дальше жить уже в делах нашей епархии.
Владыку Нестора многие помнят и как наместника Спасо-Преображенского монастыря в Пензе, первонастоятеля скита на Семи Ключах под Шемышейкой. Его давние друзья также приехали на торжество в Кузнецк.
Мы с ним больше пересекались на ниве работы по сохранению объектов культурного наследия, в роль которой ее невозможно переоценить. Значит, это очень много было сделано с его благословения при сохранении Преображенского монастыря в городе Пензе, при развитии комплекса на Семи Ключах.
Имя в честь Нестора Летописца в Николоугрешском монастыре послушник Андрей Люберанский получил не случайно. Он трудился в монастырском издательстве, работал над трудами по истории древней обители.
Я хотел бы в сегодняшний день вам пожелать, чтобы те трудные, которые вы несете здесь, на Кузнецкой земле, они уже пошли в славную летопись Кузнецкой епархии, чтобы уже вы стали летописцем не потому, что пишете, а стали летописцем потому, что пишут о вас.
Владыка Нестор уверен, наша сила прежде всего в сохранении тех традиций, которые есть в православной церкви, тех традиций, которым следовал 900 лет назад преподобный Нестор Летописец.
Церковь и сильна традицией своей, сохранением тех замечательных истин, которые хранит она и передает следующим поколениям. Если мне удастся приумножить, я был бы рад и благодарен всем, кто участвует в этом процессе.
Предстоит сделать еще, конечно же, многое. Строится новый духовно-просветительский центр в Никольске, а в Кузнецке выделен участок под новый православный храм. В день памяти священноисповедника Афанасия Ковровского глава Пензенской митрополии отслужил божественную литургию в церкви села Анучино Каменского района. Храм здесь освящен в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».
И во веки веков. Аминь.
Богослужение сопровождал камерный хор «Спас» Пензенской духовной семинарии под управлением протоиерея Владимира Ольхова.
Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его.
На богослужение с владыкой пришло много сельчан разного возраста. В проповеди, обращенной к пастве, верующим напомнили о значении притч Господних.
И это учение нередко Господом передавалось в виде притч или иносказаний, взятных из народного быта, для того, чтобы те истины Божии, которые не были открыты всем явственно, были понятны через эти образы.
Святитель Афанасий, чью память особо чтили в это воскресенье, пострадал от советской власти. Он более 10 лет находился в лагерях, но Бог так устроил, что исповедник, пройдя через испытания, вновь стал епископом.
Но при всем том, что власть боролась с этими людьми, старалась стереть их с лица земли, сегодня они нам сияют как звезды на небосклоне, потому что они являются святыми людьми. И через свою жизнь, через свой сложный подвиг, через свои мучения указывают нам путь ко спасению.
От богоборческой власти пострадала и церковь, которая была построена в этом селе предками местных жителей еще в 18 веке. Сейчас под храм обустроили бывший магазин. Первую литургию здесь отслужили в 2012 году. Восемь лет в эфире. Передача «Мир православия», которая выходит на волнах радио России из Пензы, отмечает день рождения. Информационно-просветительская программа еженедельная. Она выходит в эфир в 11:10 по субботам и рассказывает об основных новостях митрополии, житиях святых, церковных праздниках и краеведческих исследованиях. Также в радиоэфире звучат проповеди священнослужителей и беседы с интересными людьми, ответы на вопросы слушателей, духовные песнопения.
Мы стараемся как-то вот не перегружать ни богословие, ни историей, ни практикой, а как-то это все сочетать, чтобы людям разного уровня осведомленности это было интересно.
Должен сказать, что за это время программа завоевала своего слушателя, благодарного слушателя. Прямые эфиры тому подтверждение, когда люди звонят сюда, на станцию, на радио и просят ответить на какие-то для них насущные вопросы.
8 лет назад радиопрограмму журналисты начинали вместе с иеромонахом Нестором, ныне епископом Кузнецким и Никольским.